Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, руководитель православной программы «Метаноя», игумен Иван Заимовский. И его помощник Юрий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы будем говорить в том числе и о программе «Метаноя», цель которой – помогать людям с проблемой алкогольной, наркотической или игровой зависимости, а также их родственникам. Юрий, скажите, пожалуйста, как давно вы участвуете в этой программе?
Я предположительно могу сказать, что с момента моего выздоровления от химической зависимости, конкретно от алкоголизма, наверное, это 12 лет.
Вы пришли уже верующим человеком в Данилов монастырь?
Да. Я был верующим, но я не был вот церковленным человеком. Я никогда не отрицал присутствие в жизни Бога. Даже посещал иногда, как говорят, захожанин, да, Русской Православной Церкви. Но воцерковление мое произошло уже в процессе выздоровления, в процессе моего сотрудничества и участия в программе «Метаноя».
А как вы эту программу нашли?
Очень просто. Мой товарищ, близкий мой, да, человек, с которым я посещал группу взаимопомощи анонимных алкоголиков, рассказал мне, что тут же в этом, при монастыре, эти группы, если при монастыре Даниловском, сказал, что есть такая программа православная «Метаноя», где вот идет чтение Евангелия. Я сказал, что вот это мне очень интересно, мне это хотелось бы, что надо, я пошел, и я почувствовал, что я попал туда, куда надо.
Да, я тоже очень рад, что мы, Юра, с вами сотрудничаем и дружим. У нас есть общее духовное такое основание, да, вера во Христа и любовь к программе выздоровления, в части к программе 12 шагов. Вот, поэтому наш путь такой уже насчитывает много-много лет.
Юрий, а не было у вас желания поучаствовать в другой программе, которая, может быть, не связана как-то с 12-шаговой системой?
Я пробовал, но везде как бы все, как это говорить, веревочка вьется, а все в итоге замыкалось на 12-шаговую программу. Я был параллельно, когда выздоравливал, я ходил в амбулаторную программу, я ходил в программу при наркологии, амбулаторно, да, где были психологи, где были врачи, где были кандидаты наук медицинских, серьезные, да, люди, которые всю жизнь занимаются этой проблемой. И в итоге они мне все говорили, что без программы 12 шагов анонимных алкоголиков тебе не выкарабкаться.
А с семейными клубами трезвости вы знакомы?
Слышал и понимаю, что это тоже хороший вариант. И, у нас получилось так, что я начал выздоравливать, когда ко мне вернулась моя жена, и она тоже стала посещать группы Аланон, это родственники и друзья выздоравливающих алкоголиков, и не только выздоравливающих, просто алкоголиков, и она и посещает и «Метаною», и она является прихожанкой тоже Русской Православной Церкви, мы вместе с ней стоим в общине, которая образовалась на базе «Метанои» при Даниловом монастыре. Есть храм-часовня, неупиваемый час, то завтра буквально там будет литургия, где будет исповедь, причастие. И мы вместе все это получается, это наш тоже клуб трезвости, можно сказать так, образно.
Отец Иоанн, а нет какой-то, может быть, конкуренции или противоречий между семейными клубами трезвости и 12-шаговой программой?
Хороший очень вопрос, спасибо, Илья. Я глубоко убежден, что конкуренции нету. Раньше, возможно, она была, но сейчас мы и участники программы выздоровления по 12 шагам, это движение «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы», «Аланон», «Наранон» для родственников и так далее. И также участники семейных клубов трезвости, и братств трезвости, и терапевтических сообществ, мы не можем не понимать, что мы занимаемся одним делом. Но путей много, и апостол Павел говорил, что разделения должны быть между христианами, какая-то здоровая конкуренция, что ли, должна быть, Но этих споров и разногласий, сказано еще в книге «Анонимные алкоголики», там говорится, правда, о семье, да, о семье выздоравливающего алкоголика нужно избегать как чумы. Вот. И мне кажется, в деле помощи зависимым людям тоже. Каждый хвалит и старается развивать свое направление. Кто-то семейные клубы трезвости, кто-то там 12-шаговые сообщества, сотрудничает с ними. Вот, например, наш Данилов монастырь, программа «Метаноя», кто-то братство трезвости и так далее. Поэтому, мне кажется, это совершенно нормально. Но мы, в общем и целом, мы занимаемся одним делом. Помощи зависимым людям, людям, которые страдают и погибают от алкоголизма, наркомании, от созависимости и кому-то ближе семейные клубы трезвости, кому-то с зароками и обетами братства трезвости. Там я, естественно, считаю, что 12-шаговая программа, она наиболее универсальна, то есть так нельзя сказать, что универсальна программа 12 шагов, потому что она взята сама по себе, 12 шагов, из Евангелия, из Нагорной проповеди Христа. Она наполнена вся евангельским благовестием. Вот, поэтому я думаю, что так.
В своих передачах отец Иоанн часто говорит о том, что 12 шагов – это краткое Евангелие. А вот вы, Юрий, как относитесь к этому тезису?
Такой ценный вопрос, благодарю. Я когда проходил катехизацию при программе «Метаноя», да, 2 года я посещал, раз в неделю я посещал эти двухчасовые занятия, и когда мы читали Евангелие, нам толкование давал наш руководитель, и мы обменивались своими мнениями, я всегда чувствовал, прям как изнутри меня подпрыгивал, да. Я говорю, так это же то же самое, что написано в большой книге анонимных алкоголиков. Я помню, что руководитель улыбался, он говорит, так ваша большая книга, она не член сообщества анонимных алкоголиков, она говорит, ну она знает эту книгу, говорит, ваша большая книга, это, говорит, Евангелие для выздоравливающего алкоголика. Потому что действительно то, что там прямо написано, прямо это можно найти прямо вот в Евангелии, в Священном Писании. Почему меня еще и привлекло, вот и хотел я быть в программе «Метаноя», там евангельское чтение происходит. Я впервые Святое Евангелие услышал, вообще текст, да, и пояснение к нему, и обратную связь. Это было на «Метаноя». Я это почувствовал, да, потому что я прихожу на группу анонимных алкоголиков, группу взаимопомощи, там люди делятся своим опытом, силами и надеждами, и я прихожу на «Метаноя», или я открываю Евангелие, и это все сопрягается, все сливается как бы в одно, как бы ручей, в одно направление. И это мне всегда, это мне нравится, просто мне это нравится.
Расскажите, пожалуйста, как это чтение происходит?
Вы имеете в виду чтение на «Метаноя»? А, ну, это, наверное, руководитель «Метаноя» лучше, это отец Иоанн скажет, если ему за него говорить.
Спасибо, Юр. Программа «Метаноя» при Даниловом монастыре. Еще есть такая же программа, которая проходит в одном из наркологических диспансеров в столице. Ну, диспансер номер 2 рядом с метро Полежаевская. Она в общем и целом проходит по одному сценарию, по единому сценарию. Читается евангельский отрывок. Мы проводим «Метаноя» в субботу днем и зачитываем евангельский литургический отрывок воскресного дня ближайшего, и его раскрываем я, как священник и психолог, аддиктолог, он же аддиктолог с опытом личного выздоровления, собственно, выздоровления, причем большого, большой срок, там у одного 35 лет трезвости, да, это страшно сказать, у другой сотрудницы 33 года, то есть такие большие сроки. И эти люди православные, они являются профессионалами в области химической зависимости, то есть аддиктологи. Я, как священник, раскрываю с точки зрения программы, но как, вот как бы пасторской терапии, пасторского богословия. Психолог больше делает упор в комментировании литургического чтения на психологические аспекты, вот, зависимости, как они отражаются в данном евангельском отрывке. А наши участники уже рассказывают, в своих высказываниях говорят о том, что откликнулось уже, как вот лично в их жизни этот евангельский отрывок прозвучал. Вот, например, мы берем притчу о блудном сыне, известный евангельский эпизод. Он звучит в одной из недель, из воскресных дней, подготовительных к Великому посту. Мне хотелось бы сделать на этом акцент, на том моменте, когда младший сын, блудный сын, придя в бедственное положение, растратив отцовское имение, в общем-то, он совершил еще такой безнравственный поступок с точки зрения культуры и нравов теократического общества времен Иисуса Христа, сугубо безнравственный поступок похоронить отца заживо, то есть взять у живого отца наследство. и растранжирив его, как мы все помним, что он приходит в такое бедственное положение, что он даже не может есть то, что едят свиньи. То есть он опускается на уровень хуже животного. И он приходит в себя и восклицает, что со мной происходит, вот, до чего я докатился. Даже работники у моего отца, они могут есть вдоволь, а я здесь умираю от голода. Встану и пойду к отцу. В тот момент он осознает, что с ним произошло. И мне хотелось бы сделать на этом акцент и упор на первом шаге программы анонимных алкоголиков в программе «12 шагов». Он звучит так. Мы, алкоголики, признали свое бессилие перед алкоголем. Мы признали, что наши жизни стали неуправляемы. А он признал в данный момент, что его жизнь вышла из-под контроля и что он опустился до самого предела. Как пишет православный богослов архимандрит Милетий Вебер в своей книге «Шаги преображения», в этот момент младший сын сделал первый шаг, совершил первый шаг. Бытует мнение в сообществе анонимных алкоголиков, что тот человек, который страдает и погибает от алкоголизма и не может остаться трезвым, он не сделал первый шаг. Этот первый шаг – шаг сдачи, шаг капитуляции очень важен и в психотерапии. В юнгианском психоанализе он тоже является одним из базовых. Это осознание себя человеком, который не справляется с жизнью вообще, и который ничего не может сделать с проблемой, будь то алкоголизма, или алкоголизма своего мужа в случае созависимости, или игровой зависимости, или наркотиком, или каким-либо иным поведенческим расстройством. Он является базовым, это фундамент, на котором строится все выздоровление. И вот мне хотелось бы немножко с богословской точки зрения, кратенько я уже сказал, что это означает. Мне кажется, иллюстрация из притчи о блудном сыне замечательная, которую приводит отец Милетий. С психологической точки зрения это тоже одна из ключевых базовых позиций. Кстати, я вспоминаю, что Джеймс Бьюдженталь, один из классиков психотерапии, в своем выступлении, может быть, уже одном из последних выступлений, говорил, что сильная сторона психолога и психотерапевта, может быть, одна из самых сильных позиций его – это позиция растерянности. Декан психологического факультета Православного университета имени Иоанна Богослова Борис Сергеевич Братусь и мой личный учитель и воспитатель, что ли, вот, в психологии, в христианской психологии, говорил то, что я слышал раньше в период своего церковления от отца Иоанна Крестьянкина, когда мы в 80-е годы, вот, ну и я в том числе, ездили к нему за окормлением. Я начинал свою церковную жизнь именно со встречи с отцом Иоанном. «Я не знаю, но я не знаю, что вам ответить», — говорил отец Иоанн Крестьянкин, чем поверг меня в шок. И в этом, с этого началось мое какое-то осознанное контакт, что ли, с Богом, со самим собой, скажем так. И «не знаю», казалось бы, признание своего поражения, в случае психотерапии психолог, да, психолога, психотерапевта, является мощным инструментом. Это является орудием силы на самом деле, потому что всезнайство, вот это бесконечное цитирование, бесконечное всезнайство, 15 способов улучшить свою жизнь, 17 способов стать счастливым и так далее, которые сейчас, мне кажется, уже выходят из моды, но несколько лет назад бесконечное количество этих блогеров 15-летних там, и так далее, все это вбрасывалось в интернет, и можно сказать, что в этом случае люди относились к жизни невероятно поверхностно, то есть не всерьез. Поэтому цитатничество было совершенно нормальным, да, то есть совершенно как бы естественным. А в случае выздоровления от зависимости, в случае глубокого соприкосновения с Творцом, с Богом, кавычки не работают. Нужно расковычить все цитаты. Алкоголику для того, чтобы остаться трезвым, а значит и живым, ему нужно расковычить те цитаты, с которыми он привык жить, даже евангельские цитаты. Они должны стать его собственным достоянием, пройти через его опыт, через сердце. Если алкоголик не проходит этот путь огненный, болезненный, он продолжает пить и умирать. А поскольку алкоголизм, как и любая иная зависимость, это очень тяжелое заболевание, сложное, то болезнь, как некая сущность, начинает с ним играть. Например, она отступает в такой форме активного алкоголизма и предлагает больному человеку, алкоголику, там, аптечные наркотики или игру на какое-то время. Потом начинает микшировать, там, и с алкоголем игра смешивается и так далее. Потом отступает, то есть с ним как будто играет. Действительно, болезнь может... Я приравнял ее прям ну, к дьявольщине. Это настоящий дьявол. Хитрый, властный, сбивающий с толку. И он умеет играть с человеком. Человеку кажется, что он держит жизнь в своих руках, а на самом деле с ним играет. Он уже умер, да, только он еще об этом не знает. Он уже как обречен, но он об этом не знает. И вот самый мощный удар по болезни, это первый шаг, признание своего полного бессилия, что я ничего не могу сделать с своей болезнью. Я абсолютно бессилен перед жизнью, моя жизнь, она вышла из-под моего контроля. Это, конечно, такая горькая похлебка пока еще, но без нее мы не можем дальше двигаться к свету, к Небесному Отцу, к Богу, потому что в дальнейших шагах предлагается выход, на кого опереться. Вот я хотел спросить, вот, если вы позволите, Илья, вот ваш опыт, Юр, на эту тему.
Да, отец Иоанн, именно на... я вот слушал и думаю, что вот именно это самое важное. У нас в Евангелии есть там притча, да, о краеугольном камне, что дом строят, если на краеугольном камне, то этот дом будет стоять. Если его построить на зыбком песке, то ветры да, и так далее, и он разрушится. И моя трезвость, и моя жизнь в трезвости с Богом, она должна стоять на твердом краеугольном камне. Вот краеугольный камень, как говорят все, кто меня вот окружает, из моих друзей, кто выздоравливает по 12-шаговой программе, это первый шаг. И это вот это, в этой немощи, как в Евангелии написано, рождается сила. Я признаю свою немощь полностью, и мне нужна сила. А сила вне меня, силу может дать мне только мой Создатель, Отец Небесный. И я должен дойти в своем падении алкоголика, алкоголизма, потому что это такой определенный путь. Мы пробуем разные способы, мы пробуем опираться на силу свою, там, на силу воли, там, на знание, понимание силу болезни, врача, силу да. врача, нарколога, кодировка, да, мне там операцию сделали, мне зашили там какие-то препараты, я теперь, значит, защищен. И вот пройдя вот этот определенный путь, алкоголик сталкивается с тем, что ничего не помогает ему, ему не на что рассчитывать, он обречен. И это в этой обреченности, в этом падении, как вот в притче про блудного сына, обреченность, безысходность. Есть такая казуистика, да, выхода нет, а выход один – обратиться к Создателю. Для начала там в программе, она же светская программа «12 шагов», говорится там о том, что, как вы его понимаете, но только он может спасти. И вы должны окончательно принять решение для себя, без всяких «да», «если», «но». И честно, глянув на свою жизнь, результат, кем бы я там ни был, какие бы я успехи не достигал, какие бы награды не получал в той жизни, но вот на сегодняшний день я пришел, стою, как этот блудный сын, на коленях перед Создателем, Отцом своим, и говорю, милости прошу, просто милости. И вот это, наверное, есть в моем понимании мой первый шаг. В принципе, по большому счету, я так думаю, что я его ощутил впервые в жизни, наверное, еще до программы анонимных алкоголиков. Это потом сразу же мне открылись двери, и меня как бы вот чудо, да, вот это повело меня, да, через наркологию, через врачей, через психологов. Вот это появилось все. И потом я оказался уже. Первый раз на группе анонимных алкоголиков, да, с группой взаимопомощи, где я как бы уже, у меня наставник повел меня по программе, и начало все складываться, как, знаете, как пазлы складываются, вот, и картинка вырисовывается, мне понятно, что со мной произошло, где я был, и куда я пришел, и что меня ждет, и что главное, что мне надо делать. Я благодарен тому священнику, когда я в запое там приходил, пытался исповедоваться, найти там помощь, и он мне сказал, а что ты с этим делаешь? Ты плачешь, ты искренен. Я действительно был искренен. Но вот тебе делать. Я не могу тебя ударить там крестом Библии, чтобы ты там самое из дух ты стал другим человеком. Преображение может произойти только тогда, когда ты что-то с этим будешь делать, а делать тебе. И оказывается, вот вся в программе, что это программа действий. Делать должен я. Вот начинается все с этого, с первого шага. Потому что потом следующий шаг, мне кажется, что это такой прям базовый, да, но он должен стать такой шаг, когда я обращаюсь к Богу, да, и прошу Его милости и защиты, попечения, и доверяю Ему, и отдаю свою жизнь, полностью перепоручаю. Но если я не испытал вот этого бессилия, полного поражения, опирающегося на свои воли, на свои представления, или кто-то мне там что-то наговорил там, вот это очень важно. И у нас говорят, что в сообществе, да, человек, который не сделал до конца на 100% первый шаг, он в зоне риска.
Отец Иоанн, а вот для людей, которые нас слушают, среди них наверняка, если и найдутся зависимые, то очень-очень небольшой процент. Скорее всего, может быть, родственники найдутся. Вот для них как бы вы перевели то, что нам сказал Юрий? Нам-то что делать? Вот мы осознали свое бессилие, предположим, бороться с каким-то грехом. Пусть это будет не ужасная химическая зависимость, пусть это будет другой грех какой-нибудь, ну, раздражительность или осуждение, или еще что-нибудь. Вот мы бессильны, да, я вот про себя знаю прекрасно, что я, сколько бы я ни старался не осуждать, я все время осуждаю. Или сколько бы я ни старался не бояться, я все равно боюсь чего-то. Да, я понял свое бессилие. А что мне делать? Вам легко, анонимным алкоголикам. У вас есть инструкция, у вас есть книга, у вас есть наставники, которые вам скажут, какой шаг следующий, какой потом и так далее. А нам-то, простым людям, как приложить ваши знания к своей жизни?
Да, вопрос такой непростой. Тот же архимандрит Милетий Вебер считает, что все христиане должны проходить программу 12 шагов, но я с таким мнением не согласен. Я считаю, что программа 12 шагов для определенной категории, она взята из Евангелия, поэтому в Евангелии, по большому счету, есть все, ну, такие инструкции. Просто в анонимных алкоголиках, ну, я беру вот такую базовую зависимость, эталонный алкоголизм, там есть алгоритм действий. И то, что прихожанину не так просто сделать, например, там, прийти к священнику на исповедь, то в этом содружестве делается постоянно, на регулярной, как говорится, на постоянной основе. То есть есть шаги, которые шаги жизни, да, это, ну, один из них, это 10-й шаг, который звучит, мы продолжали самоанализ, мы алкоголики продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Он делается и в устной форме, и в письменном виде, обсуждается с наставником или с другими друзьями, так называемыми доверенными лицами, ну, в сообществе анонимные алкоголики. Таким образом, выздоравливающий алкоголик как бы находится на острие жизни постоянно. Он постоянно, у него есть инструменты, как не соглашаться с теми грехами, которые его отлучают от Творца, которые жизнь загрязняет. Да, жизнь продолжается, но она как бы, знаете, как жертву принес, но жертва нечистая. Знаете, когда мы что-то делаем, над тебе, Боже, то, что нам не гоже. И всегда совесть трудно обмануть, да, всегда мы это чувствуем, что что-то здесь не то. И если я привык к сплетням, к осуждениям, очень трудно избавиться. В программе 12 шагов в сообществах есть инструменты, вплоть до того, что есть какие-то чаты, где люди делятся и так далее, где они созваниваются, но есть такие выверенные инструменты, это там письменный, 10-й шаг в письменном виде и проговор с наставником, после чего следуют какие-то выводы, рекомендации. Это на самом деле, это еще интересно вдобавок. Мне напоминает некое такое расследование, когда мы стараемся понять, что движет нами, вот что стоит за каким-то негодованием, за страхом, да, что, какая истинная причина. Вот.
То есть наставник, он играет роль одновременно и психотерапевта, и священника.
Это нечто похожее, ведь и в священническом служении, и в искусстве психотерапевта, и в наставлении маме своего ребенка есть такое учительство, да, учительская там нотка, струя, что ли. Но я бы все-таки разделял. Наставничество имеет некую такую свою специфику. Наставник делится опытом, не становится в позицию учителя, хотя и может так быть, но в идеале, конечно, он делится своим опытом, и именно не переходит какую-то грань, где он становится, ну, мамой, опекуном своего подопечного. То есть он отдает ответственность своему, ну, подопечному, дает как бы возможность взять ответственность на себя, на самого себя, то есть за свою трезвость или за свое пьянство. Дело в том, что алкоголик ничего бы не стал делать, но существует страх, опасность сорваться в алкоголь или перейти в состояние сухого алкоголизма, а это порой бывает даже еще страшнее, болезненнее, чем, ну, вот такой мокрый срыв.
Юрий, хочу спросить у вас, как у наставника, о вашем опыте. Насколько это похоже на служение священника? Мне кажется, что в наше время ждет именно такого подхода, чтобы священник не был учителем. Нет, наверное, каким-то людям нужна фигура большого другого, нужно почувствовать себя ребенком, даже 60-летним, на исповеди у 30-летнего клирика. Может быть, есть такая потребность иметь какого-то учителя. Но мне кажется, что она не у всех.
Дело в том, что я когда являюсь как сам наставником, и у меня есть наставник, я с ним раз в неделю встречаюсь, на ежедневной основе я ему пишу в интернете отчет, да, по 11-му шагу, там элементы, наверное, 10-го шага, да, нашей программы выздоровления.
Расшифруйте, пожалуйста, что такое 10-й и 11-й шаги?
Вот 10-й шаг, только что батюшка говорил, 10-й шаг это, да. Мы продолжаем самоанализ, и когда совершали ошибки, то сразу признавали это. И 11-й шаг – это мы укрепляем свои отношения с Богом путем молитвы и размышлений. Совершенствуемся, да, в этом духовном, как бы, своем развитии.
Получается, что 10-й шаг – это шаг покаяния, то есть это то, к чему призваны все христиане. Вот и у Феофана Затворника, я читал об этом, Иоанна Кронштадтского, эти святые призывают не ждать исповеди, а каяться непосредственно Богу.
Ну да, здесь первым действием, которое в 10-м шаге, первое действие мы наблюдаем за своей жизнью, и как только во мне появилось недовольство, раздражение, злоба, жалость к себе, вот эти чувства, да, вот это, потому что вначале недовольство, а потом злоба, а когда злоба, я могу уже совершить какое-то действие, сказать словом или делом там кого-то, обидеть, нахамить там, и что-то вот совершить какое-то, то есть во мне я впускаюсь, как бы, вот эта дьявольская сила, и я уже забываю, да, о том, что кто я и кто и зачем. И первое действие – это немедленно сделать паузу, остановиться, как только это появилось, и обратиться к Богу. Обратиться к Богу, чтобы Он, я не могу сам, а Он может, забери, Господи, у меня это. Я испытываю недовольство, раздражение. Этот человек доставил какую-то боль, и я испытываю эту боль. Не накажи этого человека, а забери у меня это. Там последовательность действий идет. В 10-м шаге я прошу первое действие, это обращаюсь к Богу. Второе действие, я сразу же должен с кем-то это обсудить, ситуацию. То есть должен найти человека, который меня поймет. Я звоню своему наставнику, либо человеку, который в моей группе поддержки, говорю, я звоню тебе по 10-му шагу. У нас это принято сразу, все мы готовы выслушать.
Помните, как это написано у апостола Иакова? «Исповедайте друг другу согрешения ваши, да исцеляйте».
Мы с этого и начали, что у нас наша программа действий 12-шаговая, она не алкоголика, она кровь, как бы, и плотью, она евангельские истины.
Получается, что к вам, как к наставнику, люди приходят со своими исповедями.
Мы это делаем, да, в 4-5 шаге.
А 4-5 шаг как звучат?
Мы выводим глубокую нравственную инвентаризацию всей нашей жизни, всей, с момента рождения. Я вспоминаю все, все свои события, где я испытывал боль, разочарование, страх. Я все и выношу все это перед человеком, перед Богом, да. Все это уже в 5-м шаге.
И вы все это выслушиваете?
Я это не только выслушаю, я это тоже делаю. Я сейчас скажу из того, что наставник – это не учитель и не надзиратель, а это соратник. И когда я иду с подопечным своим, да, кого я делюсь своим опытом по 12-шаговой программе, я тоже делаю эти же шаги. Он мне делает шаг какой-то, да, открывает, и я ему навстречу то же самое делаю. И обмениваясь друг другом, я тоже, как у нас написано, когда я отдаю, я чем-то наполняюсь.
Отец Иоанн, а вы не считаете, что духовник должен быть не учителем и не надзирателем, а соратником?
Мне кажется, что разные люди требуют разного подхода. И вы сами сказали, что некоторым христианам им важна такая именно отеческая фигура. То есть партнерские отношения, именно наставнические отношения, как на предприятии, да, бывает, что там человек становится наставником какого-то новичка, он его обучает. Это совершенно нормальная практика, широко распространенная во всем мире. Вот такое наставничество, оно все-таки в церкви не очень принято, не очень развито. Вот. В основном люди хотят, чтобы священник был именно отеческой фигурой, даже не столько тренерской, сколько отеческой. И вот наш гость, да, вот Евгений, помните, к нам приходил несколько раз психолог, он говорил о том, что когда он встречал слишком много сочувствия у священника, которому он исповедовался, он уходил такой немножко разрушенный из церкви. То есть ему, он понимал, что нужно ему по заднице, нужно получить, как бы отеческая ладонь должна быть. Ну, мне трудно сказать.
Вы уже много лет исповедуете, вы являетесь такой отцовской фигурой, по попе своим прихожанам хлопаете, ну, фигурально выражаясь?
Знаете, каким-то странным образом время довольно сильно изменило пасторский подход. И вот то, что было в 80-е годы, уже, мне кажется, очень сложно требовать от прихожан нашего времени. Как мне сказал один священник, сейчас говорит, прихожанина ты тронешь, вот даже если он совершил тяжелый грех, он вообще из церкви уйдет. Поэтому мы стараемся быть максимально, простите меня за это слово, ругать это, толерантными. Вот. Хотя это не совсем правильно, но, конечно, если я не говорю прихожанину, не даю, что называется, обратную связь, да, какую-то пасторскую по поводу его или ее грехов, то я сам себя плохо чувствую. То есть человек приходит мне не для того, чтобы просто, а он требует буквально какого-то ответа, да, ответа и понимает, что он не прав и что должно как, ну, сделаны какие-то выводы, что ли, пасторские. В этом случае я это всегда остро чувствую, что я кривлю, лукавлю душой, если я как бы потакаю, поблажаю или замалчиваю то, о чем нельзя замалчивать.
А в качестве психолога вы используете вот этот вот прием пасторский? Вы говорите человеку о том, что он плохо поступил, что он должен исправиться? То есть делаете ли вы то же самое, что делаете во время исповеди?
В принципе, суть одна, но инструменты разные. Потому что, мне кажется, психолог – это та фигура, которая помогает человеку обрести некую прочность в жизни. И если человек совершает безнравственные поступки, то, ну, задача психолога как-то в какой-то приемлемой форме для его пациента указать на это. Потому что все равно человек чувствует, если он украл, он понимает, что он украл, да.
А разве задача клирика не такая же в приемлемой форме указать? Или вы себе больше позволяете, находясь в храме?
Это все-таки разные подходы к человеку. Психотерапевтический подход, он более как-то поддерживающий. Пастырский, он тренерски обличающий, что ли. То есть он более какой-то отеческий, что ли. Если терапевтический подход, он более, ну, может быть, в какой-то степени подход мамы, да, заботы. Подход заботы. Но безусловно, клиент уйдет разрушенный, неудовлетворенный. Прихожанин уйдет обескураженный, если священник или психолог не скажет ему правду о нем.
Юрий, как у вас обстоят дела с вашим наставничеством? Какой подход вам ближе, пасторский или психотерапевтический?
Вы знаете, я даже не затрудняюсь что-то в это здесь что-то ответить вам на этот такой сложный вопрос, потому что я меньше всего об этом думаю, о пасторстве, что я пастор какой-то или психотерапевт. Я просто делюсь своим опытом. Если этот опыт ему нужен, он его берет. Если он не нужен, он его не берет. И я ни на чем не настаиваю, и это все добровольно. И как бы наше с ним сотрудничество, с моим подопечным, это на добровольных основах. Если ему это нужно, он возьмет. Если что-то ему потребуется дополнительно, он обратится. Если у меня это есть, я ему дам. Если нет, я скажу, могу порекомендовать кого-то другого или обратиться куда-то там.
А если вы слышите что-то такое, что требует обличения, вы обличаете человека?
Нет. Единственное, что у меня был такой опыт, да, вот, может быть, у меня всегда он, как бы, и сейчас я чувствую какую-то боль, да, вот это. Я один раз одному человеку отказал в своем наставничестве, потому что вот я почувствовал, что я не обличал, я просто видел, что его поведение, его отношение к моему опыту, оно ухудшает его положение. Я сказал, я, наверное, не могу быть тебе полезен, тебе надо найти кого-то другого. Мы как-то с тобой не можем найти единое соприкосновение. У тебя, может, есть желание, да, выздоравливать, но мы не стыкуемся с тобой. Тебе, я просто честно ему сказал то, что я вот, что я не могу быть ему. Это, наверное, вот тогда все время у меня был один такой человек, да.
Отец Иоанн, а бывают у психолога такие люди, с которыми психолог не стыкуется и которых следует направить к кому-то другому?
Конечно, было бы странно сказать, что нет. Есть же люди, которым вообще психотерапия не нужна, и они пришли на психотерапию совершенно, ну, не по адресу, они понимают. Потом, безусловно, не все школы подходят. Каким-то людям подходит одна больше методика, там, гештальт-подход, кому-то психоанализ или телесно-ориентированная терапия и так далее. Вот, поэтому, конечно.
А вы в какой методике работаете?
Я больше в гештальт. В гештальт-подходе с элементами экзистенциальной терапии.
Я слышал, что психологи приходят к выводу, что нужно совмещать многие подходы, нельзя зацикливаться на ком-то одном.
Да, безусловно. И чем взрослее психотерапевт, тем больше синтеза в его подходе, в его методике. Но, безусловно, превалирует вот какое-то единое направление, в котором изначально он обучался.
Юрий, а вы не имеете психологического образования?
Нет, конечно, нет.
А нет ли у вас желания его получить, чтобы вам было удобнее быть наставником?
Нет.
А почему?
Ну, потому что я делюсь только своим опытом, я это и так же со мной. То есть я иду по тому же пути, по которому шел мой наставник. И он мне дал то, что он имеет. Я, получив это, я дальше двигаюсь сам. Это как бы сама программа «12 шагов» сообщества анонимных алкоголиков, она подразумевает, что здесь нет конечной остановки. И там заканчивается наша книга. И ныне и присно, идите по этому пути, идите сами. Теперь вы получили то, что необходимо. Вы знаете уже, что вам нужно, что вы хотите, как двигаться, и идите. Здесь вот на этом пути я иду, конечно, наверное, что-то я опираюсь на какие-то вещи, какие-то психологические, но они, видимо, прошиты в этой программе, наверное, да, вот то, что есть, мне это, по-моему, на сегодняшний день, по крайней мере, достаточно.
Отец Иоанн, а как вы думаете, стоит ли получать клирикам еще и психологическое образование, или это кому-то будет мешать? Может быть, даже не только им, а их прихожанам?
Такой вопрос непростой. Кому-то из клириков, я думаю, очень важно иметь такое образование, чтобы горизонт пасторского видения был более широким. Излишняя психологизация, психологизирование, на что и указывал Святейший Патриарх Кирилл, может даже повредить в пасторском подходе, потому что у меня были такие ошибки, когда я обучался только вот, делал первые шаги в области психологии, и мне казалось, что это одно и то же, и что во время исповеди или пасторской беседы мне необходимо применять какие-то инструменты психологические, психотерапевтические. Это было некой ошибкой, потому что любая искусственность, она всегда человеком замечается. Вот. И психологическое консультирование или психотерапия, пасторство или наставничество в программе «12 шагов», они об одном, да, они говорят о помощи человеку. Человеку страдающему, человеку, который ищет эту помощь. Но все-таки эти направления, они разные. И если в 12-шаговом подходе человек больше опирается на свой опыт, и в основном он опирается на свой опыт и говорит даже в парадигме «я высказывание». То есть «я это делал, мне это помогло, ты можешь попробовать не делать это, посмотреть, что из этого получится». В наставничестве, в программе 12 шагов тоже есть разные подходы, такой более отстраненный, средний и есть такой дидактический. Вот, где человек там говорит, что надо делать, да, вот, такие твердые рекомендации. Но в любом случае это все касается твердых рекомендаций, потому что болезнь алкоголизма там, или иной зависимости – это такое тяжелое смертельное заболевание, с которым невозможно как-то выстроить какие-то, я не знаю, фигуры вокруг болезни, да, какие-то танцы. Здесь, конечно, лекарства должны быть такие твердые, определенные терапии.
Вы сказали про излишнюю психологизацию, а вот что это такое? Сейчас ведь психология очень модная сфера деятельности, многие получают психологическое образование. В некоторых западных странах психотерапия даже включена в страховку, то есть люди получают эту помощь по страховке. Возможно, когда-то и у нас то же самое будет, то есть психология вроде бы востребована, но понятно, что у любой медали две стороны. Излишняя психологизация, что это?
Ну, мне кажется, она может проявляться в пресыщенности своей речи терминологии, специфической терминологии, это внешнее. Вот за этим стоит некая неуверенность, мне кажется. Ну, там, я не знаю, священника или того же наставника, да, в 12-шаговой программе, конечно, перегибы, безусловно, есть, и человек, который получает психологическое образование, там, начинающий психолог, я думаю, никто не застрахован от ошибок, и хочется преподнести свои знания, умения как некий ключ от всех проблем. Но потом человек, как правило, сталкивается с тем, что со своей, ну, со своей какой-то немощью, там он, ну, его фрустрирует жизнь, что называется, что никто не нуждается в нем, как в психологе, да, и никто не просит быть его там психологом, и мы не знаем ничего ни о себе, ни о другом человеке. Кстати, это подход Франкла и других классиков психотерапии, что это наша полная беспомощность психолога. Растерянность, беспомощность, не знаю, опять-таки, а да, ответ от человека, который, по идее, должен знать ответ на многие вопросы, если не на все.
А зачем нужен действительно такой психолог? Зачем нужен такой врач, который не знает, как лечить болезнь? Зачем нужен такой психолог, который не знает, как лечить болезнь? Опять-таки, если человек приходит к священнику и спрашивает совета, священник ему говорит, не знаю, как вот вам говорил Иоанн Крестьянкин, зачем нужен такой священник, который не знает, что делать? Может быть, сказать «не знаю» – это расписаться в своем непрофессионализме?
Опять-таки, мне кажется, что это связано с первым шагом. Если мы возьмем Евангелие, то все, что окружало Христа, ну, скажем, многие моменты из жизни Иисуса, они имеют некое отношение к первому шагу. Все разрушено, да, вот его, то, что он создавал, казалось бы, все разрушено. Все разбежались. Иисус предан, оставлен учениками, предан одним из учеников, религиозные вожди, да, элиты его, собственно говоря, убили, да, то есть он был таким преступником религиозным и гражданским, и умер страшной смертью и позорной. Казалось бы, все рассыпалось, все разбежалось, все ученики его разбежались и рассеялись, и вот на, это и есть первый шаг, да. Христос говорит, что неужели я не мог бы умолить Отца Небесного, и Он прислал бы мне более 12 легионов ангелов. То есть Он отдает себя добровольно, Он как бы расписывает в своем бессилии. Я вообще глубоко убежден, что если нету в жизни человека краха, кризиса, вот этого ощущения полного бессилия перед жизнью, он не сможет ничего создать. Может быть, наши слушатели замечали, когда мы бессильны, когда мы немощны, когда мы больны, то Бога гораздо больше присутствует в нашей жизни, чем когда мы здоровы, когда мы получили образование, когда мы знаем ответы на вопросы. Понимаете, смотря кто говорит «не знаю», если говорит профессор Бехтерев или известный духовник отец Иоанн Крестьянкин, то сам тон, которым говорится, не просто «не знаю, я не хочу с тобой разговаривать, да, я действительно ничего не знаю», но человек говорит о том, что он не может и не должен быть всезнайкой, что вопрос, ваш вопрос достаточно сложный, и я не знаю на него ответ. Мы знаем, да, мы, простите за тавтологию, что врачи собирают консилиум. Доктор Юнг, который лечил одного из алкоголиков и не мог добиться успеха, если можно так выразиться, очень условно, припоручил, делегировал своего пациента, ну, Рональда Хазарда, Богу. Он сказал о том, что такие алкоголики, как вы, такого типа, как ваш, они не выздоравливают. Но если вы обретете Бога, жизненно важные духовные принципы, которые оттеснят все прежние, а этот человек был прихожанин, ну, католической церкви, насколько я знаю, на что Юнг сказал ему, что это еще не означает духовного перерождения, да, это не означает, что у вас есть духовный опыт, потому что можно быть прихожанином, но при этом плыть по течению, да, быть как все, как другие, и не пережить вот этот опыт встречи с Богом, разочарования в Боге. когда мы его не знаем, есть ли он или нет, и считаем, что он от нас отвернулся, или мы готовы от него отвернуться. То есть, когда вот этот кризис, религиозный кризис, духовно-религиозный кризис, который, мне кажется, очень неизбежно испытывает каждый человек. Юнг припоручил, делегировал своего пациента Богу, сказав, что я не смогу тебе ничем помочь. Я применил все свои знания, все свое искусство, но оказалось недостаточно. Тебе нужно обрести Бога. И только в этом случае ты можешь избавиться от болезни и остаться в живых. Ну, от болезни алкоголизма.
Нам всем нужно обрести Бога.
Для алкоголика это вопрос жизни или смерти. Он не может с этим играть. Речь идет о том, что алкоголику или другому зависимому человеку важно, существенно, жизненно важно обрести Бога, найти с ним глубинный, очень тесный контакт.
Сейчас я вспомнил случай, описанный в Евангелии, когда пришла блудница, омывающая слезами ноги Христа, а фарисей, пригласивший его на обед, соблазнился, и не только он. И Христос, узнав об этом, спросил его: «Симон, у человека было два должника. Один должен был ему 1000 пенезий, а другой 100. Он обоим простил. Как ты думаешь, кто его больше возлюбит?» И Симон фарисей сказал: «Думаю, тот, кому он больше простил». Получается так, что действительно Бога любит тот, кого Бог избавил от ужасных скорбей, а тот, кого Бог избавил от небольших скорбей, его любит меньше.
Сложный вопрос. Я думаю, что когда человек испытывает тяжелые скорби, жизненные обстоятельства, которые действительно его ставят его на краю пропасти, то у него устанавливается с Богом тесный контакт, какой-то наиболее кровный, что ли, предельно близкий контакт с Богом. Вот мы говорили сегодня о книге замечательного австрийского психиатра Виктора Франкла «Сказать жизни да», о том, как этот психиатр прожил несколько лет в лагерях смерти. И, конечно, поскольку в течение каждого дня у него было неоднократно риск расстаться с жизнью, вот он переносил там невероятные там мучения, испытания, унижения и так далее, то, конечно, с Богом у него были очень тесные отношения, потому что без этого он не смог бы выжить просто.
Я сейчас задумался, да, здесь речь-то идет немножко, мне кажется, о другом. Я свои отношения с Богом, наверное, да, начинаю строить тогда, когда я для себя ничего не хочу. Вот я к чему хотел сказать, это мой вот опыт, да, я когда умирал от свои заболевания, от алкоголизма, я впервые в жизни не просил Бога ни о чем. Я просто хотел, чтобы он обратил на меня внимание и был и просил, как это, знаете, вот есть такое хорошее русское слово, милости, как ты хочешь, по воле твоей. Я впервые в жизни согласился, что он ко мне вот поступит так, как он считает нужным. Я готов принять, я умру сейчас, вот, да, вот. Мое сердце остановится. Меня там найдут в этой комнате, в коммуналке по запаху, там, да, вот это все будет. И это все в секунду, это все пролетает в голове. И я согласен с этим. Я впервые в жизни согласен с его волей, так, как он поступит. Не так, как я хочу. А я всегда хотел, вот, чтобы он ко мне, на меня обратил внимание, похвалил меня, даровал мне денег, даровал мне успеха, давал мне служебную карьеру, хорошую там жену, хороших там детей, хорошую там все для меня. А тут я впервые в жизни, я подхожу к тому, что я согласен с тем, что я как вот, опять же возвращаюсь к этой, недостойный сын его, да, и вот я на коленях и... Это, мне кажется, вот как-то я, может, опутно говорю, но вот, немножко вот тут об этом идет речь.
Неужели, чтобы смириться вот так вот, по-настоящему, человек должен попасть в какую-то очень скорбную ситуацию? Неужели для нас, людей, живущих более или менее нормально, не являющихся зависимыми, ваш опыт закрыт? Неужели мы никогда так не смиримся, как вы тогда?
Наверное, человек, который Бог не дал ему это заболевание, ему это и не нужно, он по-другому пойдет. Дорог много, но мне, как своевольному, своенравному человеку, начинающему свою жизнь, там, да, когда я ж не сразу родился алкоголиком, я не сразу им, наверное, стал, да, я там заканчивал там учебное заведение, я там выполнял какие-то задачи, меня даже награждали, там, у меня были какие-то успехи, там, и так далее. Итог это заболевание приводит к такому состоянию, когда у меня другого выхода нет. Как только вот смириться вот через это. Я должен принять решение. А я ничего не решаю. А все равно принять решение. Либо я с ним, я полностью согласен с ним, либо я...
Мне кажется, это то, о чем говорит этот евангельский случай, который я привел. Вот падшая женщина, которая на социальном дне всеми презираемая. И вот вполне себе нормальный, ну, не безгрешный, конечно же, фарисей Симон, который, наверное, не совершил в жизни никаких ужасных проступков. Это человек, который посвятил себя изучению Торы, богоугождению, а как он это понимал, посвятил себя молитве и посту, и, в общем-то, наверное, рассчитывал на какую-то, ну, пусть небольшую, но награду. А Христос похвалил блудницу.
Вот этот инсайт, вот встреча с Богом, да, вот эта искренность, да, вот это, что как пришел младший сын, да, к отцу, он не продолжается автоматически. Это как у нас написано, мы получили Божью благодать, но мы так же легко ее можем растерять, и она его улетучится. Вот дальше более сложный период в жизни происходит, удержаться в этом состоянии, хотя бы частичку вот этого, сохранить все это и пройти вот дальше. Вот в этом как раз помогают следующие шаги. Следующие шаги программы. Это программа, которая позволяет мне удержаться на плаву, да, вот сохранять это хотя бы, может быть, не в полной мере, но хотя бы как-то.
То есть вы хотите сказать, что блудный сын мог уйти второй раз?
Да. Никто от этого не застрахован. Мы как приходим к Богу, мы можем потом все обесценить. И это тоже жизненный опыт. Мой жизненный опыт говорит о том, что я что-то получил, а потом я могу все это обесценить, сказать, а, это... Вот, к примеру, да, простой пример. Я там служил на флоте, да, мы попали в такую ситуацию там на море, что мы должны все погибнуть. Мы потом пришли на берег, напились на радостях и сказали, да это мы герои, при чем здесь? Хотя мы там молились, мы просили его о попечении и защите, а мы забыли все это. Мы тут же все это обесценили, потратили. Это я пролил свой личный опыт.
Да, и свидетельство подтверждения, Юра, ваших слов, это то, что не так мало, к сожалению, алкоголиков потом перестают выздоравливать, и какое-то время они пребывают в состоянии сухой трезвости, и их состояние психоэмоциональное и духовное ухудшается. Многие из них возвращаются к употреблению и умирают даже. Опускаются на более такое низкое дно, чем было то их состояние, когда они пришли в программу, да.
Я не знаю, могу это тоже случай привести, да, потому что вот мой наставник в программе, который очень много, я ему которому благодарен очень за то, что за его наставничество в моем выздоровлении, он рассказывал мне такое, что где-то на 10-11 году трезвости он вдруг обнаружил себя сидящим в Мерседесе, бьющимся головой о руль. А в этом бардачке у него был пистолет, и рука уже лежала, чтобы завести, чтобы застрелиться. А он выздоравливал, вроде бы, да? 10 лет, я, говорит, уже трезвый был. Сам по себе трезвый, но я потерял вот этот, потерял вот это, видимо, вот это, то, что вот вначале вроде бы приобрел. Это то продолжение к тому, что, говорит, мы можем получить, а потом все это вот так потерять. Но, говорит, слава Богу, что я набрал номер телефона своего когда-то там какого-то наставника, позвонил ему, он сказал, приезжай, мы начнем снова. К этому можно вернуться.
Да, мне тоже хотелось сказать, что вот эти состояния кризисов, состояния такого внутреннего опустошения, когда мы чувствуем, что далеки от Бога или Бог далек от нас, это состояние на самом деле благодатное, их не надо, они тяжелые, да, но именно в таком состоянии мы можем интенсивно расти. Один из таких признаков нашего духовного роста – это то, что мы начинаем замечать людей вокруг нас. Они не сливаются у нас в единое лицо, да, каких-то существ, которые нам мешают жить. Но мы видим, что человек, мы чувствуем, что человек страдает, мы готовы прийти к нему на помощь. У нас как бы и заостряется духовное зрение. сердце размягчается, естественно, в страданиях наших. Поэтому первый шаг, ощущение состояния первого шага, состояние бессилия, да, что жизнь совершенно неуправляема, что жизнь непонятно, что делать, оно очень болезненно. Но мне кажется, важно не бояться этих состояний, а идти дальше. А что дальше? Можно покончить самоубийством. А можно искать опору. А кто мне? Кто мне вернет вот эту надежду на жизнь? Кто поможет выстроить эту жизнь мою? На кого мне опираться?
Обычно люди ищут все-таки других людей, на кого бы им опираться, потому что опираться на невидимого и неведомого, что самое главное, Бога, это очень сложно. Иметь с ним личную связь, личный контакт, не каждый до этого доживет. К тому же есть такой как бы анекдот, когда вы разговариваете с Богом, это молитва, а когда Бог с вами разговаривает, это шизофрения. Все очень сложно.
Да, так оно, видимо, все и есть, но мы делаем свой выбор. Бог не спускается с облака, да, а Он посылает людей в мою жизнь, какие-то события, обстоятельства. Вдруг раз почему-то у меня загорается компьютер, хотя я вроде не платил за него, да, и я умираю в запое, а загорается, и я могу набрать наркологическую помощь. И вдруг я номер телефона, я звоню, и мне говорят, приезжайте, мы вам поможем. Это как не проявление Божьей воли. Либо вдруг раз в этой наркологической больнице появляется человек, который страдает так сильно, что моя боль, мой страх, мое страдание кажется мелким по отношению к его страданиям. И я пытаюсь ему помочь, пытаюсь его утешить, помочь. И вдруг я поэтому первую ночь я засыпаю спокойно после того, как я с ним пообщался. Вот это все какой-то врач появился, который в итоге посмотрел, сказал, говорит, если ты пойдешь вот по этому направлению, у тебя получится. И вселяет надежду. Также священник, да, который говорит какие-то слова, которые мне кажутся ужасными, а на самом деле они являются путеводными. Потом приходит мысль, что, оказывается, это как бы какой-то отложенный эффект, да, а это и есть Бог, он вот так вот действует, мне кажется. Поэтому, как у нас написано в программе «Анонимный алкоголик», если мы только хотим, чтобы он был с нами, тогда все получится.
То есть Бог действует через людей?
Да, безусловно, через людей, через обстоятельства.
Но, тем не менее, мы не должны делать из человека кумира. Так получается. Не сотвори себе кумира.
Как правило, за каждым очарованием следует горькое разочарование, потому что Священное Писание говорит, что Бог есть ревнитель, да, и Ему не угодно, чтобы мы ставили впереди, выше Него, кого-либо или что-либо. И, безусловно, любое там сообщество, будь то человек или вещь, да, или ситуация, которая нам кажется божественной, потом у нас вызывает порой, ну, горькое разочарование. Только в Боге, только на Него надежда.
К сожалению, наше время истекает. Благодарю гостей нашей студии за этот очень интересный и, мне кажется, полезный разговор. Напоминаю, что сегодня у нас были руководители православной программы «Метаноя» в Даниловском мужском монастыре игумен Иона Займовский и волонтер, помощник отца Ионы, наставник в программе «12 шагов» Юрий.
Спасибо. Спасибо всем. Божьей помощи.
Всего вам хорошего, дорогие радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.